Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, сентябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Волгоградка плохая, Рязанка плохая, Ленинский плохой, Ленинградка плохая, проспект Мира плохой, Ярославка в том числе тоже плохая. Все плохо. Доброе утро. Север МКАД, что Север МКАД? Север МКАД, ну, внутренний плохой. Вот, Север... Да нет, даже давай лучше про юг. Юг Садового. Ад.
Угу.
Ады, даже я
Садового
бы сказал.
Садового кольца?
Да, Садового кольца. Вот и стало
обручальным.
Дом Садовое
кольцо. Пам-пам-пам.
Конечно,
немного коричневого цвета.
Немного коричневого.
И немного коричневого на Аминьевке.
Да, да. Аминьевке... Да, ну что, ты слышала про самолет, жесткую посадку, Барнаул,
да.
56 человек, значит, пострадали, вообще было 334 пассажира и 10 членов экипажа. Что там? Возгорание стойки шасси произошло, задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали под надувным трапом. И самолет — это Боинг. It's Boeing. Это не сухой суперджет, да какой-то. Пойди разбери. Говорят, Боинг. Вот. Даже в новостях, видишь, вот я читаю саму новость, пишут про самолет, пишут, что это авиакомпания Azur Air, а сам самолет не называют.
Но я помню, у Azur Air какие самолеты.
Помню, что это был Боинг еще вчера, я читал.
Да.
Так что это был Боинг. Это к чему? Это я к тому, что и Боинги горят вообще, смотри. И жестко садятся, и все что угодно. Пора снимать их с производства, мне кажется, да? Пора запрещать Боинги, как считаешь? Это! Настя, подожди. Это! Не летает.
А,
это.
Да. Не знаю.
Американское не летает. Вот. Только по земле
смотри,
ездит
горячее.
Смотри, у них
горячее. Три типа самолета есть. 8 штук Boeing 757.
Но говорят, 10, 767 было.
767-300R.
Ну вот, наверное.
О, если 767,
может, старый со свалки, пишет Эдди. Какая разница? Это не летает.
Но этих больше всего. Boeing 767-300R. ER у Azure Air.
Нилс Майкл, смотри, загнал себя в яму, сейчас получит по щам, это называется. Информационным щам, естественно. Смотри, из 10 случаев 9 сухих и 1 Боинг. Окей. Вообще-то у сухого один при эксплуатации случай чрезвычайный. Это вот в Шереметьево. Один при эксплуатации. Один. One. Понимаете? А сколько Боингов побилось, мы можем сейчас посмотреть. Сейчас вот мы наберем. Смотрите, Боинг 767. Ну, спасибо, есть интернет, и спасибо, есть Википедия. История, общие сведения. Так, это неинтересно. Производится американской компанией с 1981 года. Нам сразу нужно, сколько их разбилось всего. И сколько они человек похоронили на этих Боингах. Наверняка же где-то есть. Ну вот, обычно пишут. Разработаны машины. Сколько утеряно? Давайте. А катастрофы. Ой. 83-й, 87-й, 87-й, 91-й, 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 92-й, 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 93-й, 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 95-й, 96-й, 96-й, 97-й, 97-й, 98-й, 98-й, 99-й, 2000-й, 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 2001-й, 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 2002-й, 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 2004-й, 2005-й, 2006-й, 2006-й, 2008-й, 2009-й, 2010-й, 2011-й, 2011-й, 2012-й, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019. Вот сколько проблем было у Боинга 767. Вот. Но не всегда он уничтожался в этом смысле. Иногда без жертв обходилось. Но вот в 96-м году, например, захваченный террористами, ну тут уж ничего не поделаешь, исчерпал топливо, совершил аварийную посадку в 500 метрах от побережья одного из Коморских островов. 125 человек из 175 погибли.
Но дальше. Суперджетов всего летает еще, сейчас 118 штук.
Еще 99-й год. Пилот, всего. Ранее получивший дисциплинарные санкции, отключил двигатель и направил самолет в пикетирование. Ну, это специально разбили. 217 из 217 выбил. Так, так, захвачен террористами не считается. О, Настя, ты знаешь, что именно этот Боинг врезался в башни-близнецы? Вот это да. Вот это да. Именно Боинг 767 в башни-близнецы.
Ну, врезали. Я не удивлена, это же такая популярная модель. Это как, знаешь, вот. Сказать, что там...
Не, у нас больше 737 популярен.
Солярис куда-то попал в какую-то переделку. Их просто очень много. Фу,
дальше, да. Значит, 2002 год при заходе на посадку врезался в склон горы за ошибок экипажа 129 из 166. Ну вот, все, 3 из 3, неисправность двигателя, 2009 год.
А там есть статистика по налету?
Нет. Ну, может, где-то есть, но это надо искать очень долго. Лётно-технические характеристики-то есть.
В этой самой
Не, я вижу, статье. Здесь нет. Здесь налета нет.
Потому что разные модификации, да.
Ну, конечно,
у нас
разные
суперджетом есть статистика и по налету.
Да, у нас получше статистика на суперджет, потому что мы им интересуемся больше, поэтому, да. Я думаю, у американцев должна быть статистика на Боинг получше, чем у нас, например. Просто потому что они этим интересуются. Ну, ладно, это я к чему? Это я к тому, что когда вы садитесь в самолет, например, это Боинг, или это сухой суперджет, или это Airbus, не надо быть уверенным до конца. Ну, правильно?
Так никто не уверен. Откуда ты думаешь, аэрофобия берется у людей? Никто вообще ни в чем
да
не уверен.
Да я хотел отбивку включить, а что вот это вот... А она не включается все равно, поэтому...
А ты первую кнопку нажал, не включайте? И вторую?
Вот, слышишь меня, нет?
Да, даже пищит что-то нехорошо. Что-то пищит, не надо, все, давай все. Просто будем петь.
Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины, выступая с трибуны ООН, он показал пулю. Но он показал пулю, да, действительно, а не патрон, который, по его мнению, был убит один из военных ВСУ. Мне так интересно было читать об этом. Украинский президент заявил, что речь идет об оперном певце Василии Слепаке, который участвовал в войне в Донбассе в составе правого сектора. Слепак посмертно награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая звезда». И вот об этом украинский президент вещает с трибуны, значит, ООНовской. То есть о человеке из правого сектора. А до этого он был оперным певцом. Вообще, на самом деле, если ты вступил в террористическую организацию, никого не парит, экстремистскую, кем ты был до этого? Актером ли, певцом ли, журналистом ли? Какая разница, ты вступил в националистическую, абсолютно радикальную группировку? Убивать людей поехал и получил пулю. Вообще-то это хорошо. Ну так, на всякий случай. Нет? Мне кажется, это очень хорошо, что получают такие люди пулю. Это замечательно. Кстати, правый сектор в России запрещен, на всякий случай. Запрещенная организация на территории Российской Федерации. И, может быть, еще в каких-то странах, я точно не знаю. Зеленский также назвал своей задачей завершение конфликта в Донбассе. Это хорошо. Это хорошо. И, кстати, с Трампом у них какие-то проблемы большие очень появились. Ты, наверное, слышала. Но там аж сейчас... импичмент хотят объявлять. Нет, Трампу.
Уже сейчас опубликовали расшифровку их беседы телефонной.
Да, теперь... и Трамп там действительно говорит про Байдена, да. Там про... Давай так, я коротко объясню замес, если кто-то не в курсе. Значит, есть Байден, это конкурент на будущих выборах Трампа, вроде бы. Основной конкурент от Демократической партии. Трамп — это от Республиканской партии человек. Хотя и в Республиканской партии его не очень-то и любят. И вот... У Байдена есть сын. Байден-младший. Вот так вот. Байден-младший. У Байдена-младшего есть какие-то делишки странные на Украине, вот, которые хотелось бы расследовать, но никак, естественно, демократы не дают этого сделать. Вот. А Трамп в разговоре с Зеленским сказал, мол, а может вы... ну, мы почитали же с тобой расшифровку, да?
Угу.
А может вы там как-нибудь проверите все-таки это дело, повнимательнее посмотрите, как бы, повнимательнее там, может быть, прокурор ваш обратит внимание. А Зеленский ему сказал, что новый прокурор обязательно обратит на это внимание. Все. Об этом прознали демократы и сказали, так... Вы давите на президента другой свободной страны. Это вообще нарушение всех возможных конституций, каких только можно было нарушить, в том числе и американской. И вообще, вам нужно объявить импичмент, товарищ президент Трамп. Трамп сказал, да ничего такого не делал, и опубликовал разговор, стенограмму. Да. Оказалось, что делал, в общем-то, если читать эту стенограмму. Поэтому не совсем понятно, зачем он ее опубликовал.
Ну, он именно фамилию Байдена, насколько я понимаю, не произносит. Смотрите, я сейчас у себя в телеге выкладываю ссылку на документы. Кто у нас хорошо знает английский, быстро читает, напечатанный. Там, кстати, через Ctrl-F.
И кому делать нечего и работы нет?
Ctrl-F, ищет слова ключевые, которые вы задаете. Вы можете по ключевым словам сделать поиск.
Ну, давайте обсудим, как «Известия» удалили статью с объективной критикой Шойгу, пишет Анастасия. Это, для этого нужно читать газету «Известия», а потом еще знать, что они удаляют свои статьи, и еще знать, что у них есть сайт. Вот. А кто там критиковал-то Шойгу? Кто этот отважный, скажите мне, пожалуйста? Кто этот человек, который сделал для Родины очень много и теперь может критиковать изо всех сил всех тех остальных, кто, по его мнению, делают не так достаточно много. Ну вот, мне просто интересно. Кудрин, что ли? В счетной палате своей? Ладно, вернемся к тому, что обсуждали сейчас. Мы обсуждали вот этого Трампа, Зеленского и все дела. Короче, Украина, как всегда, как кость в горле, ты понимаешь, что опять они в центре скандала политического. Вот. И такое ощущение, что американцам теперь будет не до нас. Вот. Ну, не до нас будет, потому что теперь уже непонятно, чей агент Трамп. Может, он украинский агент, а не российский агент. Вот. А Трамп вчера выступил с заявлением, что России надо побыстрее с Украиной решать вопрос Донбасса. Давайте, давайте, говорит, хорошие шаги вы делаете в этом направлении. Говорит, давайте уже этот вопрос решать. Давайте решать, скорее решать, давайте. Ну вот. Она же так комментирует Захарова, говорит, знаешь, скандал, говорит она, скандал. Вот вообще, что творится в Америке? Позорище какое. Они, говорит, все расшифровки уже заставляют, расшифровки разговоров президентов даже вот выкладывать в общий доступ.
Я нашла.
Так скоро они... Да-да-да. Скоро они все будут разговоры выкладывать. Говорит, ужас какой. И вообще позорище, и что это за страна такая. И вообще издевательство над верховной властью, так?
Я нашла, да. Действительно, он говорит про сына Байдена.
Байдена, да.
И Байден остановил и расследование. И говорят, у нас, говорит, у нас говорят, так вы могли бы ли вы проверить?
Да.
У нас разговоры, доказательств нет.
Да-да-да. Да, вот такие дела.
Ну, это, во-первых, а это незаконно?
Во-первых, ну, для американцы говорят, что незаконно. Типа, ты давишь на президента другой страны. Мне так понравилось объяснение. То есть, в смысле давишь? Они на всех давят, все время давят. Все время, абсолютно, 100% своего времени американцы тратят на то, чтобы давить на всех. Просто доминировать по-жесткому. И тут вдруг претензия. Претензия, она ясная. Почему? Да, ясно почему. Она потому что выборы близятся, и потому что некоторым хочется, чтобы Трамп второй срок-то точно не сидел, вот, в частности, его политическим оппонентам, а это демократы. И демократы ищут, как же Трампа либо снять, либо не дать победить ему на выборах. В общем, запятнать его репутацию, хотя я не знаю, можно ли запятнать то, что запятнано. То, что мертво умереть не может, хотелось бы сказать. Ну ладно. Но все-таки некоторые говорят, что у него есть успехи у Трампа, экономические, например. И за это его американцы любят. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте, это полковник.
Да-да-да.
Ну, на самом деле, там страшно интересная ситуация в том плане, что и Украина, и демократы попали в две совершенно интересные ловушки. То есть у Зеленского проблема такая. Либо он помогает Трампу, и тогда Трамп проходит однозначно в следующие выборы, да? То есть... Там замечательный компромат на Хантера Байдена, на сына Байдена, да, то есть то, что он получал деньги в компании, в одной из крупных газонефтетрейдеров, так сказать, украинских, это понятно, что это коррупция чистой воды. Если официально Зеленский отдает эту информацию Трампу, то тогда Трамп на коне, а демократы, значит, у них большие проблемы, потому что у них, так сказать, их кандидат, оказывается, его сын коррупционер. Если он не отдает, то тогда он дружит с демократами, но тогда он окончательно расплевывается с Трампом.
Который Трамп еще такой, пока при власти.
Который пока президент, и похоже, что еще будет долго, потому что Трамп делает то, что делает любой внешний управляющий в предприятии, которое в предбанкротном состоянии
находится. Да. Короче говоря, у Зеленского проблема. Он должен пройти между струек, как Микоян, а у него не получается пока.
Да, именно. У него получается, куда ни кинь, везде клин, куда ни брось, везде гвоздь, ну и куда ни дуй и так далее, да? Значит, вот у демократов еще интереснее ситуация.
Да.
Потому что они сейчас заявили об импичменте, а это значит, что сенатская конгрессская общественность будет создавать некую комиссию по расследованию, правильно ли, действительно ли Трамп там давил и так далее. А эта комиссия, в которую будут входить и сенаторы, которые за Трампа, она имеет право вызывать кого угодно и допрашивать кого угодно. Угу. И там, в отличие от нас, врать нехорошо почему-то считается.
Угу.
Ну, то есть, у них как-то не принято.
Неприятно, не принято, да. Странные они люди.
Да, там будут вызывать ту же самую Клинтон, того же самого Байдена, того же самого Хантера Байдена и остальных, кто подвязан на украинскую вот ситуацию, когда они действительно... И у Трампа здесь ситуация прекрасная. Почему? Он говорит, ребят, я же деньги туда даю. Это же деньги американских налогоплательщиков. А раз так, то я же должен за них, так сказать, отвечать. Я же исполнительная власть США, и я контролирую. А они вот злобные, нехорошие демократы и прочее, мало того, что давали деньги кому попало, так они еще и из этих денег еще и воровали.
Как нехорошо, как нехорошо. Что, оказывается, все одинаковые на планете Земля? Я-то и не знал.
Ну, вот так вот получается, только масштабы разные.
Черт побери. Спасибо большое. Вот как... Спасибо, полковник. Значит, ужас-то какой, Настя. Ты понимаешь, все одинаковые на планете Земля. Все эти чинуши, или как у нас говорят, чинуши, одинаковые везде. Что демократы, что не демократы, хоть вегетари, все втырят деньги. По полной программе. Масштабы плохо. Только разные, понимаешь?
Да.
Ну, вот.
Но вектор, с которым общество следит за этим, и строгость, с которой оно следит, разные.
Согласись. Это был смех.
Несыгранная роль робота Вертера, да?
Ну, и не все уже знают робота Вертера, но, в принципе, возрастной аудитории сейчас было приятно, я так понимаю. Что взять, это всего лишь люди, пишет Мих-Мих. Не знаю, мне рассказывали, что у нас какие-то вот не такие люди в России, а там самые человечные человеки живут, и никто никогда не ворует, Вот, конечно. Есть еще одна новость, класс. А, кстати, мне говорят, что это как Колин Пауэлл пробиркой в ООН размахивал на Совете Безопасности.
Да, в которой ничего не было,
да? Да нет, это как Порошенко, который привозил паспорта. Паспорта привозил, куски из каких-то самолетов, там еще что-то, снарядов. Это такая стилистика, украинский президент на Генассамблее ООН. Например, и берешь 73-й, там, 72-й, 74-й. Они всегда привозят какой-то реквизит.
Угу.
Обязательно, то есть. Это пуля! Вот, она стоит $10. Ну, то есть, они почему-то любят привнести некую вот... объектность, наверное, да? Что-то такое. Им обязательно нужен какой-то реквизит.
Ну, вещественные доказательства.
Да, типа вещдок, да, хотя это даже и не вещдок. Такое ощущение, что он прям выковырял из этого правосека эту пулю и принес ее. А она, видно, целая, то есть пуля-то. То есть она никуда не попадала, ни от чего не рикошетила. Ну, просто достали из патрона пулю и дали в руки ему. И вот он вот такой же пулей. Ну и что? А можно приехать так на Генассамблею ООН и привезти снаряд? Снаряд хороший такой, из артиллерийский. И типа, вот такими снарядами убивают детей Донбасса. А он прям здоровый будет, прям хороший будет артиллерийский снаряд, понимаешь? Там типа 130 миллиметров он будет. Прям достать его. Вот, баба. Он 130, это сколько? 13 сантиметров уже, правильно? Сколько? Ну, такой. Такая дура будет. С ним прийти.
Диаметр?
Ну да. Ну, говорит, прийти к нему. Говорит, вот такой вот снаряд прилетел в дом в Донецке. Все. А он... Да, так и надо было сделать. Слушай, так и надо было... Надо было, чтобы...
надо было еще и бросить его
просто,
в зал.
Просто донецких там нет, потому что они непризнанные, да? А так было бы интересно, если бы, смотри, если бы наш кто-нибудь вышел. То есть выходит сначала, допустим... А я не знаю последовательность. Допустим, выходит сначала Зеленский, вот, и он такой, вот эта пуля, и вот такую маленькую пулю показывает. Заходит вслед за ним человек и говорит, вот этот снаряд. И сразу видно, да, у кого больше.
Да.
Вот и все, посоревновались в размере пули снарядов. Короче говоря, зря он это все. Ну, такая клоунада странная. А теперь действительно, вот полковник абсолютно прав, у Зеленского выбор. Ему что-то надо делать. Ему надо выбрать либо демократов. Представляешь? Президента Украины надо выбрать. Он с демократами американскими или с республиканцами американскими. Как бы это глупо и смешно не звучало, но это правда.
Он, как и наши, все говорят, мы уважаем выбор американского народа, будем работать с тем, кого выберет американский народ. Сейчас
район.
У них
Настя, не-не-не, другая ситуация.
Один человек.
Ситуация я другая чуть-чуть. Сейчас надо выбрать, либо он валит Трампа вместе с демократами, пытается, либо он валит демократов вместе с Трампом.
Валит Трампа как? Каким образом? Не находя компромат
прокурора? Он на меня давил, компромата нет, он действительно там и так далее, ему требуется импичмент.
Но если он так не сделает, то никакого негатива со стороны демократов, мне кажется, все равно последовать не может.
Еще как последует.
Как?
Ну,
в какой форме?
Ну, говорят, во-первых, когда демократы были у власти, произошел Майдан. Ну, во-первых, тогда демократы были у власти. Последовательность мы не будем здесь смотреть, да, кто там из-за чего, но они были у власти. В общем-то, они, в частности, и приезжали на Майдан, там, и печенье раздавали, вот это знаменитый такой уже мем, да, с печеньями. Вот, демократы приезжали, и... Как тебе сказать, когда ты где-то что-то помогаешь, и ты серьезное большое государство, и ты, например, деньги выделяешь, еще что-то, ты ждешь того, что в нужный момент государство, которое ты поддерживаешь, давай так скажем, поддерживаешь, видишь, какие красивые слова я выбираю, оно тебе поможет, оно встанет на твою сторону, вот. И у демократов есть такое ощущение, что им должны вот сейчас как бы... Ну, в смысле, ты что, Байдена сдашь, что ли, нашего? Он от нас... Ты что, сдашь его? Володя, ты что, больной?
Но если он это сделает,
Владимир,
то что? Дальше,
Владимир,
вот,
говорят,
к примеру.
Владимир, ты что?
А он это сделает, то что?
А что, все, он враг. Все. Ну,
хорошо,
ничего
враг.
Себе, он уже... Он нас кинул, он
дальше
нас кинул. Мы вкладывали деньги, мы вкладывали ресурсы, да. Мы способствовали.
Дальше ждать,
Владимир,
Трамп перевыберется
ты что?
Или нет,
а?
Трамп. Если Трамп пойдет на второй срок, то тогда разницы существенного значения это не будет иметь.
Будет иметь. Свалить Трампа — это одно, свалить Зеленского — это другое.
В смысле, кто свалит Зеленского-то?
Если кто? Он... Ну, демократы Байдена... обидятся на Зеленского. Давай по-простому. Демократы обиделись
но
на
они,
Зеленского.
Они, не будучи у власти, могут что-то
конечно,
сделать?
Конечно, ты ж... Фу!
Как хочешь сказать.
Но они же, не будучи у власти, что-то сделали с Януковичем. Господи, ну, Настя, конечно, могут. У них дикие ресурсы, ну ты что? А большие группы людей с огромными финансами, уж в какой-нибудь там банановой стране они могут совершить переворот.
Ну,
правильно?
У тебя сильная вера в них, да, я не знаю.
Это не у меня сильная вера, это просто деньги элементарные. Что-то не уверена. Конечно, надо быть уверенной. Есть деньги. Ты приходишь в Сирию, ты приходишь в Египет, ты приходишь в Ливию, ты приходишь в Ирак, ты приходишь на Украину.
Но они до сих пор не смогли везде наладить все
наладить
со своими деньгами? Нет.
Нет.
Почему?
Вот, а что ты такая хитрая-то? Ты мне говоришь...
Ну, ты говоришь, у них деньги, значит, все, они как бы уже выиграли заведомо. Обидятся, значит, все.
Прям хочу вот задушить в этот момент тебя, потому что ты мне сказала, значит, смогут ли они что-то сделать Зеленскому,
да,
а потом ты мне говоришь про наладить. Наладить они нигде ничего не могут вообще.
Ну, у них же деньги огромные. Ты говоришь, деньги все решают. Ну, в смысле,
ты вообще глухая,
что ли,
Настя?
Деньгами.
Я еще раз объясняю. Они заходят своими деньгами, чтобы разрушить. Нахрена им делать-то что-то? Разрушаешь дальше, ресурсную базу вынимаешь. Поэтому есть Байдены, другие дядьки, которые приходят и говорят: так, мне лес, мне нефть, мне проституток украинских, они будут на меня работать. Какая разница, ты высасываешь соки из страны. Ты не приходишь в страну, чтобы сделать из нее цветущий сад. Цветущий сад уже есть, он за океаном, называется Соединенные Штаты Америки. Вот на эту страну ты работаешь. Потому что там твои деньги, ты их там хранишь, понимаешь? А все остальное, дикое поле, ты пришел, разбомбил, сломал, профинансировал Талибан в Афганистане, ничего так? Угу. Ну, они же финансировали талибов, это факт.
Конечно.
Это, ну, ты же знаешь, ну, это, да, ты да, сейчас да, не иронизируешь, да.
Нет, 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 нет.
Вот, потом это
мы
все...
там тоже, кстати, поддерживаем иногда кого-то.
Что мы там поддерживаем, значит? Талибан они финансировали против Советского Союза. Было. Потом во что это разрослось? В Аль-Каиду это разрослось. Абсолютный факт. Все знают, это доказано. Они даже сами уже это признавали. Сами демократы, кстати, американские, говорили, что, ну да, вообще, конечно, так, честно говоря, так получилось, это наша ошибка, что Аль-Каида возникла. А потом было там 11 сентября и так далее. А потом все вот эти ошметки этих ублюдков вдруг превратились в исламское государство. А исламское государство получало финансирование. Откуда ли? Интерес мне прям знать. Может быть, из Саудовской Аравии? А Саудовская Аравия — это что? Это нефтяная житница Соединенных Штатов Америки. Все это знают. Только дебил этого не знает. Вот зачем приходят американцы. Они приходят воровать, забирать. грабить по-настоящему. А ты мне говоришь, что же они не установят? Какого черта они должны восстанавливать? Они зарабатывают деньги, это бизнес, бизнес. И украинцев, ну, точно не жалко. Как и русских, кстати. Как, кстати, и иракцев, и ливийцев, и египтян. Какая, собственно, разница? 9.30 новости. Эй-эй-эй, 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Обзор печати с Анастасией Аношко. Я только одно скажу, Настя. Суд Оренбурга подтвердил, что арестовал многодетного священника Николая Стремского по подозрению в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Также под стражу взяли его дочь и зятя. Их подозревают в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Ничего так?
Ну, это давай тот, после...
Это, я просто коротко скажу, я знаю, что это за батюшка. У меня даже товарищ делал по нему сюжет конкретно. Это очень знаменитый персонаж в Оренбургской области.
Вот расскажешь.
И крайне можно? Неоднозначный был и раньше, да.
Очень интересно, да.
Да, да.
Ну, а мы к обзору пресс идем.
Давай.
Щупальца спрута. Глава района в Московской области присвоил 1700 объектов недвижимости. Стало известно об очередном подпольном «корейка». Это в кавычках сегодня «Аргументы и факты» пишут. Речь идет о ком? О том, что глава Серпуховского района Подмосковья Шестун, 10 миллиардов и 22 автомобиля, вот о них, о Шестуне, о Черкалине, о Захарченко, обыватель, казалось бы, уже ничем не удивишь. Все это уже видели, слышали. Но вот еще один герой. Это глава администрации Клинского района Московской области Александр Постригань. Вполне может претендовать на место в тройке лидеров. У него изъято имущество на 9 миллиардов. Но он бесспорный чемпион в другом. Этот скромный с виду чиновник районного уровня умудрился приобрести в собственность 1700 объектов недвижимости, как уже было сказано. В общем, АИФ смотрите там более подробно, если вам интересно и хочется, может быть, как-то вот погрузиться в эти дела. Как советский офицер спас планету от ядерного апокалипсиса? Это сегодняшняя публикация в «Вечерней Москве». 36 лет назад, в 83 году, подполковник советской армии Станислав Петров спас планету от ядерной войны. Срабатывание системы раннего предупреждения ракетного старта в подмосковном командном пункте «Серпухов» 15 обязано было вызвать ответный удар СССР. А подполковник был обычным офицером дежурной смены секретного
объекта.
Известная,
кстати, история такая, да.
Да, и вот, ну, он, вот, судя по всему, жив, и вот он рассказывает, и вот «Вечерняя Москва» с ним делает сюжет сегодня. Урбанисты и архитекторы из 11 стран примут участие в выставке «Город, двоеточие, детали». Это сегодня тоже «Вечерняя Москва» рассказывает. Официальный сайт мэра Москвы приглашает в 75-й павильон ВДНХ на это мероприятие. В общем, кому интересно, смотрите. В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах. Russia Today публикует, как отмечается в исследовании, в условиях сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части. Это замедляет движение по дорогам и вызывает рост числа пробок. Для решения этой проблемы предлагается использовать так называемые теплые дороги. Ну, идею мы, наверное, уже слышали, уже как-то даже про заграницу нам рассказывали, про северные страны. Вот, видимо, сейчас дело доходит до того, чтобы предметно обсуждать этот вопрос. Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании. Можете посмотреть, собственно, конечно же, сам Forbes. И первую десятку рейтинга покинула дочка British American Tobacco, а Kia Motor впервые вошла в топ-10. За прошедший год снизилась выручка 7 компаний списка, включая его лидера Ашан. У нас лидер по выручке в России. 9.39, это был обзор прессы.
Да, мы продолжаем. А, не работает отбивка. Ну, убавляй просто. Просто убавляй, я сделаю джи-джи-джи. Смотри.
Как фамилия этого священника? Еще раз скажи.
Не, подожди.
Вот, сейчас похоже было.
Да. Суд Оренбурга подтвердил, что арестовал многодетного священника Николая Стремского по подозрению в изнасиловании. Что, у нас заработало, ты думаешь? Не, не работает.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Все, это поняли, да? Мы взяли отбивку отбоя, и все. А почему бы и нет? Мы можем заимствовать, что хотим. Пусть Карпов же это все, ушел же, да? Пускай теперь знает, что я забрал его отбивки. Вот, Карпову привет, кстати, все. Мы дружим и все такое. такое. Суд Оренбурга подтвердил, что арестовал многодетного священника Николая Стремского по подозрению в изнасиловании и в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Также под стражу взяты его дочь и зять. Их подозревают в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Значит, что это за батюшка такой? Это реально, по-моему, в Саракташске есть такой район, Саракташ. Вот Саракташский батюшка, он известен на всю Оренбургскую область. Более того, он известен на всю Россию на самом деле. И если вы как вот сейчас напряжете свою память, то вы вспомните, наверное, такого человека, который ездил на хаммере, батюшку, он ездил на хаммере, ездил на мотоцикле, у него было очень много денег, но он, значит, строил там какие-то дома себе, у него все было вообще шикарно, и его ловили пьяным. Пьяным, то ли за рулем автомобиля, то ли за рулем мотоцикла. Все это можно найти в интернете. Его снимали с его, так скажем, церковной должности. Прокурор местный, значит, говорил, что он виновен, а потом сказал, что, нет, не виновен, обвинение сняли, батюшку вернули назад.
Это в 15-м году за рулем Мерседеса.
Мерседеса, да.
До пресса.
Вот, понимаешь, я сам сейчас пытаюсь как-то достать из своих воспоминаний откуда-то там, из-под корки, вот это вот все, что с ним связано. Значит, его оправдали, вернули, сказали, все нормально, оказывается, нет, значит, неправда, он неплохой, он хороший человек, было сказано. А теперь опять...
Это самая многодетная семья в России.
Абсолютно точно, абсолютно точно. И теперь его опять взяли, но теперь его взяли по такой статье, что да мама уж не горюй, что он педофил вообще какой-то страшный. Как да, я понимаю.
25 детей из 70 носят его фамилию, остальные под его опекой. А ему 55 лет сейчас. Он родился в Актюбинске, проходил службу в Афганистане. В 87-м году принял сан. Вот. И в 92-м году вместе с супругой Галиной они, видимо, вот это вот основали как раз в этот...
Короче, я уже видел, что по этому поводу говорит владыка местный.
Что же он говорит?
Владыка говорит, что человек неоднозначный, вот этот вот, как его зовут-то, отец, как он, Николай?
Стремский.
Николай? Отец Николай.
Николай Евгеньевич Стремский.
Да, отец Николай, говорит, человек такой, необычный, ничего про него такого дополнительного говорить не буду, говорит, пускай там разбирается суд. Ну, понятно, владыка, в общем-то, в сан не полагал этого человека, то есть это было сделано гораздо раньше, и, ну, и так далее. Не полагал. Ну вот, он стал священником раньше, чем появился тот владыка, который есть сейчас в Оренбурге. И он так от него дистанцировался сразу и правильно сделал. В этом случае правильно сделал. Ну и ну, Настя. Значит, скандал страшнейший на самом деле, вот если так вдуматься.
Да, у него награды там какие-то, Андрей Первозванов и все такое за все эти заслуги.
Да.
Что теперь?
Ну не знаю. Теперь, если суд докажет, что он действительно лишал свободы двух и более лиц, и еще и кого-то насиловал, и развратные действия совершал, то, понятно, батюшка отправится в тюрьму. Он, конечно же, будет отлучен от церкви, это понятное дело. Ну и все, и вся история. А что по этому поводу можно дополнительно сказать? Ну, наверное, что, ну, как-то надо посерьезнее следить за такими персонажами. Но он правда громкий, ты понимаешь, он прям громкий, он прям заметный уже несколько лет. И прям все про него знают.
Представь, что, будучи таким заметным, ну, вот он, да, мог ли он, да? Вот, мог,
неоднозначный
не
золотой Мерседес говорит о его чистой душе и духовности, пишет Азев. Что ты говоришь?
Да. Но человек не под, так сказать, тенью тьмы и тишины какие-то злодеяния, да, творит, получается, ну, если это все подтвердится, а получается, что он, будучи таким публичным, таким необычным, привлекающим внимание, делал вот то, что очевидно.
Положи на видное место, говорится. Положи на видное место. На Кузнецком мосту вновь стоит сильная вонь, спускаются люди в масках возле детского мира машины пожарных служб, пишет шеф-комендор. На Кузнецком мосту стоит вонь сильная, спускаются люди в масках возле детского мира, и пожарки стоят, и даже фотографию нам присылает шеф-комендор. А что ж там происходит? Если кто-то знает, прям можете набирать в любой момент 7373948. Был бы скромнее, никто не узнали бы о нем. Не узнали бы о нем.
Обвиняют по подозрению вот в совершении таких действий в отношении семерых детей.
А что? Нет, давай, сейчас, подожди, давай мы батюшку...
Что за вонь?
Батюшку отложим в сторону и разберемся с вонью на Кузнецком мосту. Что там, как какие-то люди в чем они, в каких-то масках спускаются? Куда спускаются? В подземку? 7373948. Если кто-то сейчас вышел с этой станции метро, или находится рядом, или вообще что-то в курсе, допустим, вы из пожарных служб, из служб спасения, и что-то передавали, может быть, по внутренней связи вам рассказывали, что происходит? 7373948. Тут непонятная история какая-то, странный запах, вот как говорит шеф-комендор, на Кузнецком мосту, и люди в масках спускаются, и вообще непонятно, что происходит.
Он пишет, что там уже давно протекает канализация.
Это Владислав так пишет, да, это Владислав так пишет. Может быть, еще кто-нибудь нам какие-то свидетельства даст вот здесь по телефону? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, говорите, да, пожалуйста.
Доброе утро. Я, конечно, не знаю, но, скорее всего, это выброс метана и, конечно, прорыв канализации. Больше там нечему. Угу.
Канализация, вы думаете, да?
Ну, конечно, если...
Насколько это опасно, вот если так происходит? То есть может кто-то погибнуть от этого, отравиться?
Конечно, поэтому... Это противогаз, причем должно по технике безопасности быть несколько человек, потому что может и противогаз не спасти.
А я правильно понимаю, что сейчас, наверное, метро-то там встанет?
Вполне возможно, если это натянет вентиляцию, запах пойдет, то, ну, нет, но, скорее всего, так все же зависит от плотного, как бы, насыщения этим газом. Если это все непроветриваемое помещение, как вот недавно, по-моему, два диггера погибли, лазили, которые...
В коллектор, где-то. Да, где-то они в Санкт-Петербурге, по-моему, погибли.
Вот,
да.
Поэтому это теряет человек, ну, как бы теряет сознание, если второй, который его страхует, тоже теряет, то здесь, конечно, уже все.
Уже все. Спасибо большое. Но давайте тогда следить за этим делом и посмотрим. Может быть, какой-то комментарий официальных появится у нас уже от служб, а может быть, от городской власти или что-то подобное. Ну, а мы идем, так сказать, дальше. Хотя никуда мы дальше не идем, мы возвращаемся к батюшке Саракташскому. Никого не цепляет эта тема? То есть это нормально? Самая многодетная семья в России, батюшка, дети какие-то изнасилованные или люди какие-то изнасилованные, дети
просто
уже.
Очень, что можно сказать по этому поводу?
Ну как, что можно сказать? Что? Можно подискутировать на эту тему. Вот мне, например, человек пишет, 83-й, в течение 55-10 тысячелетий проект аферистов-мошенников «Религия» будет закрыт. Мне нравится, как 83-й заглядывает в будущее на 5-10 тысяч лет, с уверенностью, утверждая, что что-то там будет закрыто или что-то там будет открыто. А что, если через 2000 лет нас уже вообще не будет как вида? А что, если нас через 100 лет не будет? Как это вы туда заглядываете, 83-й? Может быть, вы пророк, может быть, вам откровение какое-то было? Так вы нам расскажите, для нас это важно. Ну, то есть я бы хотел понимать, я бы не хотел пропустить второе пришествие. Вдруг вы, 83-й, как-то в курсе дел и знаете, что по этому поводу сказать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, я вчера смотрел новости на Ютубе, и вот показали какой-то город, там, значит, какой-то, я не знаю, как его назвать, в общем, похитил из детского сада 5-летнюю девочку, изнасиловал лицом.
Кто?
Ну, не знаю, там кто-то, я к тому, что вот сейчас обсуждается та же тема, я вчера вот задал жене свой вопрос, я говорю, слушай, а вот интересно, а если бы этих людей, ну, чья, ну, вина там доказана, да, 100%, а вот если бы их на площади сжигали заново, заживо, ну, у кого-то бы вот мозгов хватило на то, чтобы обидеть ребенка или нет?
Все равно...
Ну, это не имеет, вот да. Раньше так делали, ничего не изжили. Нет, ну, это не такой интересный
способ. Подождите, но вот здесь объективно человек понимает, что он выйдет там через 5-6 лет, да?
Не-не-не-не, вы не знаете. Смотрите, я могу рассказать, что статья сейчас за вот такие вот там действия даже сексуального характера, не изнасилование, это другое, наверное.
Намёки
там она мало того,
да.
Что, да, там с несовершеннолетними, малолетними, она была ужесточена. Там от 12 до 20 лет строгого режима.
Ну, хорошо, вот 12, смотрите. Ему, допустим, 20 сейчас. В 32 года он выйдет на свободу.
Кому 20-то?
Ну, к примеру, я говорю, вот любому...
Какому-нибудь, ему сейчас дадут
какому-нибудь, нет, какому-нибудь негодяю 20 лет.
Человеку, да, негодяю, да. 20 лет. Вот в 32 он выйдет обратно на свободу. И вот скажите только честно, ну, как бы гуманность. Вы правда верите, что он выйдет исправившись?
Нет, я не верю, что он выйдет. Нет, конечно, нет. Но я бы предложил, мне кажется, намного более интересный другой способ, допустим, где-то этих людей собирать, и какой-то доктор Менгель будет там изучать.
Кто?
Абсолютно не, как бы, без перспектив выхода, ну, там, ставить какие-то, ну, изучать их там, пытаться их там проводить какие-то терапии, там, дезинфицировать.
Ты сейчас про доктора Менгеля просто сказала для красного словца, что ли?
Ну, это человек, который ставил эксперименты какие-то совершенно.
Да, на людях.
На людях, да, но...
Не имеющие отношения к науке вообще эксперименты.
Насчет того, что они не имеют отношения, я не знаю ничего.
Я хочу тебе несколько разных экспериментов. Например, он мог сшивать близнецов. Вот какая-то такая у него история была. Вивисекцию производить. То есть,
это был просто маньяк.
Конечно, это был абсолютно, это абсолютно точно был страшнейший маньяк.
Врачи бы изучали возможности, без вариантов там, дальнейшего какого-то переигрывания ситуации. То есть они бы там жили, может быть, даже что-то производили. Ну, в смысле, шили там рукавицы, что люди делают обычно. Какую-то пользу приносят, там, находясь в заключении, работали. Но, а что еще? Что еще? Что еще?
Ну что?
Ничего не,
ну,
больше не возможно.
В тюрьме так-то можно шить рукавицы там.
В смысле,
есть
никто
работы.
Этим вопросом не занимается?
Слушай, я не знаю, мне всегда казалось, я всегда слышал, что вот людям по таким статьям, отбывающим наказание, вообще-то не сладко совсем. Ну, то есть, они вряд ли пользуются каким-то уж серьезным уважением среди сидельцев.
Это строгий режим, это что значит? Они что, общаются с кем-то? Они не... Что значит строгий режим?
Ну, строгий режим, это больше, знает? Насколько я знаю, ну, я предположу, да, это больше связано с посещениями. Ну вот, с посещениями. То есть, когда общего режима, там какое-то количество посещений возможно со стороны родственников. Когда строгий, там то ли вообще невозможно, то ли один раз в год возможно увидеться. А, по-моему, вообще невозможно. То есть, это вот больше так, строгий. Вот особый режим, вот это да. Это когда ты...
Это там, самых-самых.
Да, это полярная сова. Там, ну, ты там людоед какой-нибудь, террорист, еще чего-нибудь. Совсем мрак какой-то ужасный. Вот. Так что посмотрим. На урановые рудники, пишет Ант. Химическая кастрация, пишет Анастасия. Анастасия, понимаете, в чем дело? Вот все время говорят про химическую кастрацию, а я вот всегда отвечаю им, знаете, примером таким из истории. Есть маньяки, которые получали удовольствие от того, что они убивали жертву. И я даже смотрел там описание некоторых убийств. Смысл в чем заключается? Они получают сексуальное удовлетворение не от того, что... Ну, вот не от традиционного там соития акта, да? А от того, что, например, нож проникает в плоть. И для них это как... Ну, как метафора, да, соития. То есть они получают удовлетворение сексуальное от того, что не половой орган проникает там в половой орган или еще куда, вот, а нож в плоть. Поэтому вы его химически кастрируете, а он, например, будет резать детей там или взрослых или еще что-то там, и будет получать от этого удовольствие. Там, знаете, градация вот этой деструктивности человеческой, она настолько велика, и там оказывается, что вот эти извращения, которые крутятся в голове человека, ну, им нет как будто бы даже и предела. То есть вот взять их и ограничить вот каким-то элементарным методом типа химической кастрации, скорее всего, вообще не получится. То есть это просто для успокоения наших душ. Мы их химически кастрируем и понимаем, что ага, значит, у него не возникает возможности проникнуть куда-то своим там половым органом. Ну, так он пальцем проникнет, понимаете, бутылкой, какой-нибудь... Давайте я не буду это перечислять, потому что это противно уже становится, правда. Ну, вы поняли, я же понятен? Я на всякий случай у тебя спрашиваю, понятен ли я, потому что мало ли, может быть, я как-то излагаю путанно.
Тут пишут, что речь идет о том, что там гормональный фон меняется, у человека вообще эти мысли там начинают как-то отсутствовать. Ну, не знаю, я совершенно не владею этим вопросом. Другое дело, что пожизненное, наверное, заключение — это... Такой способ избавления действительно гарантированное общество от людей. Но там смертная казнь, все-таки там есть вероятность ошибки, и тогда действительно...
Есть вероятность ошибки, конечно.
Какой смысл?
Казнь. Да и про смертную казнь могу так сказать. Кто бы пошел в тех, кто эту казнь приводит в исполнение, да, приказ. Я вот, например, не хотел бы убивать людей. Вот прямо не, ну, прям
смотри,
не хотел
нет,
бы
есть,
и все.
Наверное, есть такие люди, вот такие, которые есть. Пишут, что вот бы там его сжечь на площади и так далее. Если ты точно уверен что, и думаешь, что ты делаешь правильное дело, ты, наверное, может быть, и пошел бы в такую работу.
Понимаешь, чем дело? Даже
работу,
если ты уверен, что ты делаешь правильное дело, даже если перед тобой реально тварь, последняя конченая скотина. Убивать даже скотину неприятно. То есть вот отрубать голову курицы. Я это делал, пробовал, так сказать. Почему? Потому что в селе жил не просто по приколу, а чтобы съесть ее, потом суп сварить. Никакого удовольствия это не приносит. Никакого удовлетворения это точно не принесет. То есть мало того, что это перед тобой сволочь, которая кого-то убила, так и ты становишься сволочью, которая кого-то убивает. Пусть даже это... Пусть даже это подлец последний, пусть даже это животное перед тобой какое-то, ну, это вроде выглядит как человек, но это даже и не человек, и даже и не животное вовсе, это какой-то демон вообще страшный. Но убивать само по себе вот это действие, как я понимаю, оно ужасно. То есть лишать жизни неприятно, даже если перед тобой враг. Вот поэтому, наверное, многие там фронтовики не вспоминают практически, ну, пытались или старались не вспоминать и не говорить о том, там, как они кого убивали, да? Ну, то есть, ты, по сути, ты как бы ликвидируешь врага, ты его не убиваешь, ты используешь другой термин, вот, но ты же убиваешь все равно в конечном счете, и ты понимаешь, что на тебе кровь, пусть плохого человека, пусть он нападал, пусть еще что-то, но ты понимаешь в итоге, в конечном, что ты кого-то лишил жизни. А ты не такой, ты вообще не для этого рожден. Ты не был рожден для того, чтобы кого-то лишать жизни. Ты был рожден, чтобы кому-то давать жизнь, да, там, рожать детей, ну, внуков, воспитывать их в каких-то хороших абсолютно обстоятельствах. С другой стороны, конечно, ты такой рожден был, воспитывал детей, воспитывал внуков, и тут раз какой-то урод берет и насилует. Вот все, что ты воспитывал, берет и насилует. Что там может произойти в голове у человека? Может быть, он не просто готов расстрелять этого подонка или сжечь. Может быть, он готов отрезать от него по кусочку.
Нет, нет, на самом деле, мне кажется, что мы, ну, вот так вот рассуждая оторванно об этом, мы не представляем себе, что на самом деле могут чувствовать люди. А вот в моем окружении, ну, так оказалось, выяснилось, что есть там женщина, у которой там с брата, когда ей было 8, ему было 10, он пропал, потом, значит, обнаружили, но уже он был не жив, и все это там сделали люди, и там все это страшно. Мы не знаем, что чувствуют, и как они себя, и вообще в состоянии ли они, что они там могут, не могут, или при тебе там что-то происходит, есть виновник. Там другая история, там мотоциклист сбивает девушку, там, она там отрывается нога, она погибает прямо на улице. Что делает человек, который рядом? У него нету позыва там взять, там расправиться тут же или покарать. Вообще,
да,
вообще
он совершенно ломается в другую, эту же секунду, конечно.
В другую ты переходишь совершенно стадию, поэтому рассчитывать на то, что родственники там кого-то будут на куски разрывать, это не, ну, такой...
Ворошиловский стрелок, вот пример того, как может быть, пишет Владислав. Ну, мы будем примеры брать из фильмов, что ли, или что? Если художественные фильмы станут нам примером, тогда, если что, спасайтесь в холодильнике от взрыва ядерной бомбы. На всякий случай всех предупреждаю.
Задохнетесь там.
Нет, нет.
От недостатка воздуха.
Но я это видел. Значит, фильм. В художественном фильме. Конечно, да. Индиана Джонс, последний, по-моему, «Хрустальный череп» называется. Он садится в холодильник, а там взрывается, значит, эта вся история, и его куда-то километр несет в этом холодильнике, а потом он из него валится. Вот так вот. Живой, невредимый. Алло, здравствуйте.
Алло, конечно, такую тяжелую тему вы затронули. Да?
Ну, что делать?
У меня одноклассника убил... всем известный маньяк Фишер.
Да.
Я присутствовал тогда на похоронах. Скажу вам то, что смотришь как на родителей, которые начинают заживо гнить и умирать. А когда у них эпилепсия появляется, понимаете, когда бутылку водки человек выпивает, даже не пьянеет. Это все очень страшно. Но что касается церковных, наверное, технослужителей, это везде сплошь и рядом. Потому что только вот в некоторых отдаленных селах или деревнях, где приход составляет там порядка 20 бабушек, если они есть еще, да, тогда там можно доверять этому человеку и абсолютно верить этому. А здесь же вот...
Хочу вас сейчас расстраивать, но Саракташ – это очень небольшой населенный пункт, вот именно что. Это как раз из разряда «вот этому батюшке я доверяю, потому что небольшой приход», понимаете, какое дело?
Я думаю, там большой был. Ну,
да
соответственно,
нет,
он смог набрать вот это количество детей, там, да, но это все не просто так. У нас тоже здесь, в Одинцовском районе, батюшка, по-моему, село Успенское было, который вообще с Украины приехал сюда и украл там весь иконостас, приезжал к нему сюда разбираться, там целая делегация, еще это были 2000-е годы. И человек ездил на шикарных машинах, дети у него учатся в Англии, и, а он спокойно ездил пьяный и продолжает ездить пьяным по дороге.
Ну вот, видите. Видите, это, на церкви, конечно, нужно задуматься о самоочищении в каком-то смысле. Спасибо. А тут есть вот эти персонажи там. Тапочки Луи Виттон у них, Гелендевагены, на которых они сбивают людей. Я не понимаю, почему от этого не избавляются раньше, чем происходит подобное. Хочешь про Фишера интересную вещь, раз уж слушатель затронул?
Давай.
Вот гараж этого Фишера, фамилия его Головкин, находился в 500 метрах от дачи первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Представляешь? А он в гараже людей, в общем, и пытал. Причем там такие описания неприятные. И с паяльной лампой, и все дела. Вот тебе и раз. Такое вот краткое описание России 90-х. Хотя и Россия сегодняшняя тоже, видите, есть какие интересные вещи. Ну что ж, будем следить за этим саракташским батюшкой, посмотрим, насколько это все правда и неправда. Но персонаж крайне заметный. Если не верите мне, просто возьмите, зайдите в интернет и почитайте. И опять же, это все разговор о том, что вот только в отдаленных селениях можно прийти, там духовность. Очень отдаленное селение. Саракташ далеко-далеко-далеко находится от Москвы. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут в Москве, четверг, сентябрь, день 26-й. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Так Фишер вроде в 80-х был, но можем уточнить, когда был Фишер. Сейчас...
Там 80-92-й, по-моему.
Да, все нормально, все нормально, все хорошо, да. Мы успел, да, и 80-е, 90-е, и все, короче, есть.
Ужасно,
да,
я
да. Слушай, Настя, я не знаю, меня не оставляет этот саракташский батюшка. Я, конечно, могу говорить на другие темы, они, конечно, есть, но прямо меня не оставляет этот вопрос, я не знаю почему. Потому что, мне кажется, это прямо просто люди пока не осознают масштаба проблемы и... Сейчас эта проблема будет, скорее всего, так сказать, раскручиваться, и она будет основной, вообще-то, в медийном поле. Мне так кажется, я так думаю. У меня, вот, знаешь, такое восхитительное чутье. Да, вот, как мне кажется.
А в каком разрезе?
А в таком? Теперь это колоссальнейший удар по РПЦ. Это колоссальнейший удар, просто сейчас это еще не понимают, но это так. Я думаю, это уже понимают в РПЦ, вот они его отлучили от церкви уже, как я и говорил. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Когда ты, когда у тебя есть определенная, так скажем, заявка на духовную скрепность, вот, и основная духовная скрепота твоя, как ни крути, если посмотреть на литературу, на историю, на все остальное, это православная церковь. А в православной церкви происходит такое, что батюшка вдруг, возможно, педофил. Мы сейчас, суда-то не было, мы не можем с тобой утверждать это. Но вот есть уже такие подозрения, и все очень серьезно. И раз уж в РПЦ быстро отлучили, скорее всего, у них на столе уже информация есть, и там все настолько железно, что страшно подумать. Потому что когда не железно, обычно, ну, церковь спокойно так вот воспринимает информацию, и говорит, ну, давайте разберемся. А тут есть ощущение, что...
Не, ну если есть заявление от семерых человек...
Да, да, то... да, здесь уже... Все. И что с этим делать, да? Это, ну, это колоссальный удар. Потому что, ну как вот, например, сейчас вот ходят люди по улице, они все такие абсолютно свободные, мыслящие, им как-то надо чем-то заинтересовать.
Я как раз подумала, что это удар, не то чтобы удар, а такой вопрос и пристальное внимание вообще к усыновителям. Ну,
это
же не про русскую православную церковь,
это
потому
да.
что это такое, я
к
не
усыновителям
знаю.
И опекунам. Ты знаешь, да, там есть выгодная форма, есть невыгодная форма. Усыновитель, форма невыгодная, потому что ты забираешь ребенка, ты его усыновил, это твой ребенок, ты сам за него платишь,
ему
все.
Ему государство никакую квартиру по достижению 18-летия не будет выделять.
Ничего не даст.
Ты берешь
ребенка,
сам.
Да, ты сам на него тратишь свои деньги. Если ты опекун, то, ну, наоборот происходит. Там
не... За зарплату ребенок остается сиротой формально, ты так получаешь деньги на его содержание и так далее. Да,
там по своему разумению ты деньги тратишь, ты, может быть, больше, может быть, меньше, ну, то есть ты вроде бы тратишь на детей. Хотя вот был же скандал какой-то с семьей, там 10 человек у них было как раз опекаемых, ну, примерно 10 человек. И ты помнишь, у них какие-то были сверхдоходы с этих детей, и все разбирались, насколько это правильно, насколько это неправильно, потом эта история заглохла.
Сейчас еще ограничения же предлагают, знаешь, вводить на количество детей, которых люди под опеку берут. Mm-hmm. Но это пока еще не утвержденная вещь, но уже такие вопросы уже и раньше возникали. Вот Глеба Грозовского тебе вспоминаю.
Да, который типа в Израиле скрывался, тоже педофил, бывший духовник. Да, правильно же говорить, Зенита. Не первый, не последний педофил, мало кто удивлен, и репутация их не изменится. В РПЦ мне говорят. Ну, как будто бы... Ну, вот опять, вот об этом я и говорил. Вот об этом я, Настя, говорил. То есть, вот это твоя тезка пишет, да? Она говорит, не первый, не последний педофил в РПЦ. Не первый, последний педофил в обществе.
И более того, в закрытых системах, да. Мы знаем скандалы у католической церкви, там огромные...
И они кино по этому поводу снимают,
и все, что угодно. Признать, не признать, извиниться, что делать.
Да.
И все закрытые эти места, они этим страдают.
Дальше мы берем какую-нибудь, например, школу на Фрунзенской. Знаешь, Фрунзенская, это же прекрасное место. Вот есть метро.
57-ю школу?
По-моему, она 57-я. Вот по-моему, 57-я. Ну, вот рядом с метро Фрунзенская находится. Там же тоже был скандальчик, насколько я знаю, да?
Там... Да, она на самом деле находится на то ли Причистенке, скорее, или Остоженке, но там у них просто два отделения, начальное на Фрунзенской, да, а старшие классы ближе к центру.
Ну вот-вот, да. Какой-то, по-моему, она была, я могу ошибиться.
Люди поэтому... продолжают туда детей водить.
Да, но ты понимаешь, да, школа, кружки, где детей чему-то учат, люди со светлыми лицами приятными, а потом оказывается, что это не так. Церковно-приходские школы, может быть, еще какие-то школы. То есть педофил, он вообще может затесаться куда угодно, где есть дети, по факту.
Ну да.
И если у него есть возможность этих детей как-то под себя, так скажем, завести, ну то есть чтобы те зависели от него полностью, то он может этим пользоваться.
Ну, с одной стороны, да, я тоже, мне казалось это так страшно, вот когда у меня еще дети совсем были маленькие.
Я, кстати, не исключаю, что...
смотрела.
Да. Я не исключаю, что в детдомах что? Такая история может быть.
Да не то, что может, там это как бы известное все. Там, не там и похуже вещи, там и видео производят на продажу и так далее. Но сейчас у нас детдома ликвидируются. У нас. Да. Ты что, не знал, что ли? Это такое известное.
Видео на продажу?
Место. Ну да, да. И, смотри, вот я хотела сказать как раз. Самое, как родители детей, которые отводят, безусловно, своих детей в школу за руку, там, и на кружки везде, естественно, там, и в лагеря отправляют.
Да, лагеря, кстати, лагеря.
Да. Там... контроль именно родителя, он только, ну, как бы, ты чувствуешь себя уверенно, потому что ты знаешь своего ребенка, и он точно, например, ну, ты знаешь, что вот этот ребенок точно тебе расскажет. Вот малейшая сейчас будет какая-то ерунда, вот для него расстройство, дети, ну, склонны, то есть за счет этого обратная связь. Он тебе говорит, вот ты это видишь, что он грустный, ты начинаешь спрашивать, что там случилось, и все, там быстро довольно, если нормальное более-менее отношение между родителем и ребенком, ты почти все сразу знаешь, все, что у него происходит. Ну,
не запугать могут. Вера в Бога порождает идиотов, пишет 96-й. Ну, видите, что вы не верите, и идиот все
когда
равно.
Тебя, у тебя
как это сочеталось-то?
Запугают, ты все равно увидишь, что он там тебе, допустим, не будет рассказывать, ты все равно поймешь, что что-то происходит, ты как бы напряжешься и быстро-быстро-быстро будешь раскручивать. Вот, другой вопрос про детей, которым... за которыми никто не следит. Вот смотри, дети, которые, у которых
ну,
нету...
Ну, вот эти усыновленные,
ну,
да,
то есть единственные
опекаемые.
Люди, которые ими занимаются, это вот те самые, условно говоря, люди, которые могут, допустим...
Ну да, опекуны.
Чего, им некуда, на самом деле, бежать. Вот это проблема.
В школе 17-летних препод совращал. Это, знаете ли, себе так себе педофилия, пишет Русланыч... Я не понимаю, Руслан, вы как-то разделяете, да, виды педофилии, я так понял. Ну ладно. Удивляет маскировка и прелесть окружения. После оглашения все заметят, что негодяй, пишет Жор. Ну да, типа того. Американцы уже прошли через эту историю с педофилией. В результате действий по предотвращению подобных случаев в обществе возникли такие нравы, что теперь остаться с ребенком наедине не может помыслить ни один взрослый, пишет КТР. Да, КТР. И по этому поводу наш покойный главный редактор говорил, что видишь ребенка, переходи на другую улицу, все, беги от него. Ни в коем случае не надо никому конфетки никакие давать, там поглаживать по голове и что-то еще подобное. Да-да-да-да-да-да-да. Ну а что делать, а как быть-то? Вот я задам этот вопрос, как быть.
Ребенок должен оставаться наедине с каким-то чужим взрослым. Это не очень понятно. То есть это вы, на самом деле, ну, это вот и физрук. Не происходит.
Ну вот ты физрук. Вот ты физрук.
Да, вот, ты физрук.
А вот дети.
Все, вот дети, класс. Там перекрест, все видят, все слышат, все друг другу докладывают, дома докладывают. Это на самом деле не так ли?
А вот директор вызывает, ребенка к себе один на один поговорить. Вот, ну, и, допустим, это директор мужчина,
а они не могут.
А директор мужчина.
При преподавателе они не могут.
То есть они только на троих могут разговор вести,
вообще,
да?
Вообще, да.
Да?
Ну, вообще, да. И да и никто этого и не делает, на самом деле. Как только такие вещи начинают происходить, если вдруг они происходят, это сразу становится заметно всем. В этом смысле система саморегулируется. То есть это не так, то, чтобы прям легко. Ты пошел, вот у тебя есть такие наклонности, ты пошел, устроился, начинаешь там злодеяния свои творить. Это очень сложно на самом деле, потому что дети болтливые, дети непосредственные. Они не могут, не хотят и не собираются тебя там прикрывать, закрывать и так далее.
Только вчера смотрел в центре внимания, посмотрите шикарный фильм на тему, как журналисты выводили на чистую воду педофилов. Ярослав Олегович, это как раз вот про католическую церковь, насколько мне известно. Покойник Хинштейнов. Вспомните еще, пишет Мих-Мих, в связи с чем? Из-за педофилов нормальные люди вынуждены постоянно ограничивать свое общение и проявление эмоций, чтобы их не заподозрили, пишет Арс. Репетитор может быть наедине, но родители должны присматривать. Анна Зарай пишет.
Ну, тут вы же сами репетиторы. Потом, ребенок как выходит после занятия, например? Ну, вот это все равно вы все это контролируете. Это не так легко. Но дети, у которых нет такого близкого, значимого, взрослого, одного или там нескольких, это другая совершенно ситуация.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Ну, ужасная ситуация. Ну, и правильно один слушатель вам написал, что репутация РПЦ, она и так уже на низком уровне. Я сам крестик снял и веру потерял из-за нашего.
А при чем здесь РПЦ?
Ну, смотрите, я по теме, можно скажу пару слов? Анастасия абсолютно права, что это не так просто, дети очень болтливые, и только вот так, если в замкнутом пространстве, можно творить такие бесчинства. Что касается нашего государства, была такая организация «Окупай педофилия» и ТИЦАК, да?
Была, да.
Он, по-моему, поймал за свою карьеру, вот эту не очень, может быть, законную, но я его абсолютно поддерживал, столько педофилов, что наши правоохранители просто стоят и тихонько курят в сторонке, просто каждый выпуск о педофил, в том числе и полицейский, и кто там только у него не был в этих роликах. Вот почему бы не взять на вооружение.
А за что его посадили, кстати?
Ну, наверное, за то, что за какой-то экстремизм, за избиение, что было в этих роликах. Безусловно. Но здесь на чашу весов можно положить ребенок, да, и избиение этого педофила. Но я бы выбрал ребенка, хотя, конечно, нужно действовать законно. Вот. За что его посадили, честно, не знаю. Но мне нравилось то, что он делает.
Понятно, спасибо большое. Но я могу посмотреть, за что этого тесака посадили. Я уже не помню. Я когда-то помнил, сейчас не помню. Давайте тесак. Без проблем, сейчас быстренько посмотрим. Марцинкевич, Максим Сергеевич, российский общественный деятель. Так, формат, уголовное дело, четвертое уголовное дело. Так, 17-й год. В 13-м году был задержан в Беларуси за драку и помещен в СИЗО Минска. После против него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. СМИ сообщалось, что Марцинкевич был задержан за драку с фанатами белорусского футбольного клуба «Партизан», считавшими себя антифашистами, а целью посещения им Минска была лазерная коррекция зрения. Ничего себе. 5 марта 2013 года Марцинкевичу разрешили покинуть Беларусь, а 16 апреля того же года дело в отношении было закрыто. Я не понимаю, он что, на свободе? 21-го... Да. Не-не-не, Бабушкин суд, да, и направил дело в первую инстанции. В декабре 2018 года Бабушкин суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима. Ага. Осужденный попал в, подал апелляцию на приговор. Отбывает наказание в двухместной камере тюрьмы федерального значения СИЗО номер 1. Значит, «Матросская тишина». Обвинение в разбое и хулиганстве. Был признан виновным в нападении на граждан. При этом один из пострадавших скончался. Ага. Ага, угу, вражды, человеческое достоинство, умышленное уничтожение, повреждение имущества, хулиганство, ну и так далее. Ну, там что-то у него очень много статей разных. И 162-я, и 167-я, и 213-я, и 282-я. Ну, и вот видите, кого-то он убил. Такие дела. Ну, так себе, конечно, ум, честь и совесть нашего общества, да? Так, Тесака посадили, так как он прижал депутата с поличным, пишет Ольга. А насчет убийства нет, Ольга, не знаете? РПЦ начал защищать фигурантов московского дела по митингам, вот и вот прихватывают батюшку. Интересно. Ну, вследствие не значит из-за, да? Это не значит. Это может быть совпадение. Вот мне тут же, я с товарищем из Оренбурга, я пишу, батюшку-то взяли с Аракташевского, видел? Он говорит, да. И говорит, как странно, власть сменилась в области, и тут же это дело. Он, например, такую связь видит. Ну, не знаю, есть ли такая связь. 7373948. И о чем это говорит? Это говорит о том, что, может быть, власть что-то скрывала предыдущее?
Ну, тут мы сейчас вспомним дело международной вот этой вот организации, которая, знаешь, там...
Здрасте.
Здравствуйте, Алексей, Анастасия. Вот на самом деле педофилы могут приносить и пользу. Знаете, каким образом? Алло.
Это сейчас странный заход у вас, но давайте попробуем понять.
На органы.
А, это вы имеете в виду?
Ну, конечно. Почему нет?
Не знаю. Спасибо большое. Но для этого их надо умерщвить, их надо убить. Вот. Не знаю, я уже объяснил свою позицию относительно того, хочу ли я убивать других людей. Я не хочу убивать других людей, да, к сожалению, или к счастью. Нет такого желания. Если вы готовы разбирать кого-то на органы, ну, 7373948. Пусть власти имеют в виду, что есть такие люди, которые готовы. Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Да.
Ну вот по поводу сменилась власть и вскрылась это дело. Хочу нам напомнить события в США... в августе месяце, Джеффри Эпштейн. Ну, посмотреть, если не помню.
Да, это громкое тоже дело, там с Клинтоном связанное все дела.
Громкое, ну и закончилось чем, знаете, повесился он в камере, и как бы вот этот наш товарищ тоже в камере не повесился, потому что власть сменилась, и, может быть, кому-то и не захочется узнавать, что там было. Вот такие мысли это навевает.
Но вы думаете, что он виновен?
Абсолютно уверен
в этом. Да, спасибо большое. Слушайте, кстати, давайте проведем голосование. Мне интересно. Вот человеку предъявляют обвинение. Доказательств пока нет. Ну, правильно? Ну, то есть, пока в суде не доказано.
Нет, это долго сейчас следствие будет идти, я думаю, годами, пока там все будут собирать бумажки.
Я думаю, что это будет молниеносно, скорее всего. Сейчас молниеносно будет.
Детей-то много. Много очень народу вокруг. Ты представляешь, сколько там, если такой вопрос возникает, то они все
давай
будут
проголосуем. Вот, видишь, вот дело только начинается, по сути.
Да.
Мы не знаем, правда это или неправда. Ну, пока не знаем, не доказано, да?
Но обвинение по 7 эпизодам. Да. 7 детей, 7 пострадавших заявляется.
Да, заявляется. Но мы пока не знаем. Пока, в общем-то, суда не было, и пока вердикт не вынесено, получается, что это пока не преступник, это подозреваемый.
Да.
Но у нас есть определенная мысль по этому поводу и, возможно, даже уверенность в чем-то. И вы, например, уже на данном этапе можете сказать, батюшка, скорее всего, виновен. 134-21-35. То есть у вас уже заранее есть определенные мысли по этому поводу и сформированная позиция. И вы говорите, ну, наверное, виновен. 134-21-35. 134-21-36, вы занимаете иную позицию. Говорите, ну, слушайте, мало ли что кто там мог сказать. Ну, мало ли. Такое бывает. Оговорить могут кого угодно. Кто у нас там, МВФ глава был, его оговорили, а потом оказалось, что ничего не было. Да и сколько было всяких
как
разных...
Как раз Строскан?
По-моему, Строскан, да.
Да.
Ну, по-моему, ничего не было же, да, в итоге?
Да нет.
Или было?
Там...
Ну, ладно, но бывают случаи, знаю, когда оговаривают людей, а в итоге ничего нет.
Да.
Бывает, такое случается. 134-21-36, вы говорите, нет, рано. Рано обвинять его в этом смысле, рано ставить на нем крест. Рано ставить точку в этом деле, надо разобраться. Почему никто не хочет разобраться? Давайте сначала попробуем посмотреть хотя бы, кто там что заявил. Ну и дождемся решения суда. 134-21-36. 134-21-35. Ну вообще все понятно и без суда уже. Ну, вообще уже все понятно и без суда, нам все ясно, и что тут, собственно, разговаривать. 134-21-35. 134-21-36, ничего не ясно. Погодите, пока нет конкретного решения, пока не доказано, пока в суде это решение не принято, нельзя брать вот так и огульно уже ставить точку в этом деле, да? 134-21-36 в таком случае вы набираете. Сегодня читал, что у него целый автопарк премиальных тачек, пишет Вадя. Да, это правда, у него действительно он такой вот. Он ну, прям вот не скрывал свои деньги.
Насколько это связанные вещи, непонятно.
Ну, на самом деле, это вещи не связанные. То есть, если бы он имел много денег, то есть он был бы богатым батюшкой, при этом у него много было бы приемных детей или детей, которых он опекает, и он их действительно опекал нормально, и ничего такого страшного с ними не делал, и у него были бы какие-то деньги, да никто бы слова ему не сказал. Ему слова никто и не говорил, кстати. Я тебе больше скажу, когда его, так скажем, он иногда становился героем на новостей, сразу же возникала какая основная дилемма такая, да, нравственная. Вот он какой-то богатый и выпендристый, что вроде не соответствует образу священника. Ну, неправильно, не надо выпендриваться, не надо вот показывать свое богатство, кому это нужно. Зачем ты остальных вводишь во грех? Зачем ты людей заставляешь завидовать элементарно, да? Это с одной стороны. С другой стороны, сразу говорили, ну, вообще-то у него там столько детей приемных, он такой большой молодец в этом смысле, и он так всем помогает, вообще хороший человек. Ну, в целом, хороший человек. И тогда те, кто вот говорил про деньги, они говорили, ну, в принципе, ладно, да, согласны, потому что, хорошо, его добрые дела перекрывают его, ну, не то что злые дела, ну, такие, скажем, сумасбродные дела. Ну, пусть он такой вот какой-то необычный, этот батюшка. Ну, пускай он выпендривается, ему нравится там какая-то красивая, может быть, одежда, машина, но, по крайней мере, он делает что-то хорошее.
Mm-hmm.
Да?
Да.
И много хорошего. Сейчас вот это хорошее обнуляется вообще. И мы получаем человека в образе, да, вот он вроде бы одет как батюшка, говорит как батюшка, ходит как батюшка, но это не батюшка, это сатана. Сатана, потому что он, смотри, значит, сребролюбец.
Угу.
Ну, то есть он вообще, он, как это же, как это называется, когда у нас, ну, прелюбодей страшный.
Да.
Вот. Он не знает меры ни в чем. Он просто, прикрываясь крестом и рясой, и бородой своей, творит зло. Ну, сатанист. Ну, сатанист в рясе. Это жесть вообще полная. То есть у него обнуляются вот эти весы, они прям раз и перевесили в одну сторону. Вот в одну, все, потому что с других сняли все его плюсы. Потому что плюсов нет. Получается, что он усыновлял детей, чтобы их насиловать, что ли? Мрак. А он всех насиловал детей или только 7 детей? Там 7 заявлений, а детей у него 70, по-моему.
Ну да, из них...
Только 1/10 часть насиловал или всех насиловал?
Сколько-то человек именно носит его фамилию, а сколько-то под опекой?
Вот и вопрос. Вот и вопрос. Страшное дело. Получается, дети оказывали прикрытие его поведения, и от безнаказанности он пошел дальше, пишет Анна Зарай. Ну, в каком-то смысле, если сейчас вот в суде это все подтвердится, так оно и есть. То есть человек под, так скажем, ангельской личиной скрывал что?
Ну, как ангельской? Ну видишь, это ну, вот это самое, там, вот этот вот отец сестер Хачатурян, который тоже, вот он, у него было, вот он молился и так далее. Ну, как ну, бы да. Он, эти, ну, такие люди, видимо, они еще, ну, у них есть своя собственная система координат, в которой они все делают правильно.
Слушай, какой бы система координат у тебя не было, да. Насиловать детей...
Ну,
никак ты не впишешь это в Библию. Ну, вот хоть как. Вот ты хочешь вот вписать насилие детей над детьми в Священное Писание, у тебя не получится. Вообще никак. Это не работает вообще ни при каких обстоятельствах. Все. Это абсолютное расхождение с библейским текстом. Все, ты просто в сторону пошел, и все. Тебе вообще плевать. То есть ты внушаешь людям какие-то якобы правильные вещи, а сам делаешь совершенно иные вещи. То есть ты прекрасно понимаешь, что ты творишь. Нельзя свою какую-то вот эту парадигму мышления, которую сам ты себе создал, некую идеологию, да, нравственности, вписать и как-то сочетать с Библией. Она несочетаема все. То есть вообще несочетаема. Значит, ты прекрасно понимаешь, что она несочетаема. Значит, ты это делаешь, прикрываясь благими намерениями, да, вот этими своими благими намерениями. Как это? Услана дорога в ад, говорят, да? Вот. 57% говорят, все понятно с ним, вообще можно тему закрывать, дальше просто ждать, когда он сядет. 43% говорят, подождите, нужно разобраться. Но все-таки большинство, можно сказать, подавляющее большинство, не, наверное, просто большинство считает, что уже все понятно. По-любому такие дела не творятся без попустительства, мягко скажем, властей, так что, может, и правда ваш друг, который говорит, что власть сменилась, и вот, пишет Дмитрий Алекс. То есть вы думаете, что этому потакал в каком-то смысле Берг, бывший губернатор Оренбургской области? Сейчас там Паслер. Вы думаете, Берг, зная о том, что у него в области есть батюшка, который совращает детей, об этом не говорил? Почему? Потому что это могло бы что сделать? Непонятно.
Ни один плохой человек не считает себя плохим, пишет наш слушатель, и всегда находит, как хорошо назвать свои плохие поступки.
Это я знаю, это я тоже смотрел эти фильмы, где вначале это говорится, обычно это фильмы про каких-нибудь маньяков, и это все понятно. Ну, поймите правильно, если вы действительно исповедуете реально православие, то никак не может быть у вас отличная от него идеология. Это другая идеология, которую вы сами себе придумали. Поэтому оправдать он себя может только в одном случае, один случай. Если он другую идеологию и не считал своей никогда, а использовал ее для достижения определенных результатов. Каких? Дорогие машины, молодые там, я уж не знаю, кого он совращал, девочек-мальчиков или только девочек?
Нет пока информации.
Да, молодые девочки и мальчики у тебя здесь под рукой.
В закрытом режиме слушание проходит.
Ты понимаешь, да? Вот к чему он стремился. Выпивка, деньги, молодые тела детей, использующиеся для там каких-то определенных утех. Да вы что, это вообще антихрист. Это антихрист, абсолютно, это 100%, можно не сомневаться вообще никак. Какое православие, это вообще никакого отношения не имеет. Страшное дело, абсолютно, экстремизм, радикализм, и как хочешь, так это и назови. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве. Настя, прежде, просто одно сообщение. Интересно, однобокое освещение темы. Как судит историк и либерал, так не виновен, по мнению общественности. Как священник, так виновен. А про суды их независимости и объективности только в негативной, если судит актера на митинге. Эдак и до паралича недалеко, пишет 80-й. Поверьте мне, я одинаково абсолютно говорю. О священниках-педофилах. И о псевдо-каких-то борцунах за свободу. Вот меня вы в этом точно уличить не сможете. Анастасия Эдуардовна, пожалуйста.
Да, Мадуро появляется опять на международной сцене. Он поделился впечатлениями о переговорах с Путиным. Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Николас Мадуро.
Николас.
Я сказала Николас.
Нет, ты говоришь Николас.
Николас, я Николас. Повторила, как ты считаешь. Нужно...
Удобно, рифмуется,
Мадуро.
Николас.
После встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что переговоры прошли успешно, передает ТАСС. Я уезжаю из Москвы счастливым, потому что мы утвердили путь. Путь, начало которому положил командант Чавес. Путь, который приносит великие результаты, сказал он. Мадуро пояснил, что речь идет о стратегическом плане сотрудничества. Отмечается, что он выразил благодарность президенту Российской Федерации. Напомним, Николас Мадуро прибыл в Россию во вторник, 24 сентября. В среду он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, а ранее сообщалось, что Мадуро подарил президенту России копию «Сабли Боливара». И это все сегодня мы читаем в «Аргументах и фактах». Вечернюю Москву открываем. Там рассказывают про открытие в павильоне номер 75 на ВДНХ выставки «Город. Двоеточие. Детали». Урбанисты и архитекторы из 11 стран принимают в нем участие. Приходите, если вам интересно. Две новые площадки для регистрации брака в Москве открылись. В столице две новые площадки. Это лофт-пространство в ресторане лофт-пространство, запятая, и ресторан 1913 года. Исторические интерьеры ресторана позволят парам устроить свадьбу в классическом стиле. Ну, а в лофт-пространстве понятно, что, наверное, не в классическом. Об этом смотрите в «Вечерней Москве». Если вы планируете свадьбу, то, может быть, что-то новое для вас. МВД поддержало снижение допустимого порога по превышению скорости. Об этом мы уже говорили вчера, но сегодня в прессе очень много заголовков с этим связано. Сейчас допустимое превышение без штрафов у нас 20 километров в час. Лавров встретился с Зеленским на Генассамблее. Украинский лидер Владимир Зеленский и глава МИД РФ вечером 24 сентября впервые провели краткий контакт. Это произошло на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств, участников 74-й ассамблеи, Генассамблеи ООН. Кстати, Трамп вроде бы в Твиттере написал шутку про Грету Турнберг, что, судя по фотографиям, это счастливая девочка, взгляд которой устремлен в будущее и так далее. Можете посмотреть, зайти на его Твиттер и ознакомиться с текстом. Ну, то есть он сиронизировал, конечно же. При этом опубликовали стенограмму переговоров Трампа и Зеленского, которые по телефону состоялся этот разговор. И вы можете посмотреть, ссылки на текст этого и на стенограмму есть в прессе. Зеленский уже выразил удивление тем, что эта стенограмма была опубликована, потому что он же тоже один из участников этого разговора. Трамп опубликовал там в своих интересах, но Зеленский вроде бы не давал разрешения на то, чтобы это все публиковалось. Вообще такие вещи под грифом «секретно» обычно хранятся. Но вот теперь в этой перепалке демократов с Трампом, а демократы инициировали процедуру импичмента, видите, такой козырь пошел в ход. 10.39, это был обзор прессы.
Женщина звонила к Собчик и жаловалась на вас, знаете, и на ножку, и на гудошник. Ругалась страшно, что вы натворили. Что мы натворили, Настя?
Не, не знаю.
Не знаю. Плевать. С высокой
Собчик приняла?
Не знаю. Я надеюсь, что она как-то за нас оправдалась.
Собчик нам ничего не передавала.
Да, жаль. Не, я надеюсь, она за нас как-то оправдалась. Ей было стыдно за нас немножко, мне кажется. Должно было.
Собчик. Мы не знаем.
Мне Собчик нравится, мы с ней хорошо очень общаемся. Вот. Ну что поделать? Ну, есть вот люди, ну, надо им куда-то звонить, им надо жаловаться там. Да. На кого-нибудь, на президента. Слушай, еще ладно, когда на президента жалуются. Слышишь, есть люди, которые жалуются на нас.
Кому?
Настя. Ну, на нас.
На нас-то ладно, а вот на президента кому жалуются?
Ну, я не знаю. Там
тоже Собчик звонит.
То же самое, да, так звонят. Ну, нам звонят иногда. Жалуются, понимаешь, на нас жалуются. Мы заняли определенное пространство в их головах. Понимаешь, мы ответственны за несколько клеток в их мозге.
Ну, пока.
Да, возможно, атрофированным. А может быть и нет. Я не могу утверждать здесь точно ничего. Ну ладно, давай уже все от этого батюшки-то отойдем.
Да.
Пускай к нему теперь подходит Следственный комитет, суд, прокуратура и все вместе. В России может появиться налог с криптовалют. На всякий случай просто рассказываю, если кому важно.
Как они будут его администрировать, интересно просто. Человек сам должен прийти рассказать.
Ну, хочешь, посмотрим.
Давай, да.
Как пишет газета «Известия», добычу цифровых активов хотят приравнять к находке денег.
Они, бывает, потом отзывают свои материалы. Поэтому...
Такую практику предлагают вести в Ассоциации банков России. Что это за ассоциация?
Находка денег.
Если эту норму закрепить в рамках понятия «вновь созданное», криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом. Такое понятие включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином. Авторы концепции полагают, что операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль. Ставка в этом году составляет для юридических лиц 20%, 3% из них идут в федеральный бюджет, 17% региональный. Ну, то есть они говорят, классно было бы собрать налог, и не отвечают на вопрос «как?». Собрать налог. Значит, у них абсолютно нет никакого решения этого вопроса. Знаешь, произошла революция, ты в курсе?
Какая?
Оказывается, вот эту формулу «звонок звенит для учителя» признали неправильной. Вот я вот видел сейчас в новостях.
Все-таки
признали...
для учеников он звонит тоже?
Для всех, вероятно. Знаешь, потребовались годы страданий, мук и борьбы учеников с учителями, чтобы наконец-то это признали. Но куда, черт побери, делась эта новость, я не знаю. Но я просто видел. А вот она, в 7.23 сегодня. Правило «звонок для учителя» признали незаконным. Как пишет Интерфакс, в Новосибирской области прокуратура решила, что это нарушает права учеников. В 9 школах региона действовали локальные акты, в которых содержалось следующее положение. Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. В прокуратуре заявили, что это положение противоречит закону об образовании и нарушает право детей на отдых. Согласно санитарным правилам, урок не должен быть длиннее 45 минут, а в первом классе 40. Ведомство опротестовало локальные акты школ, учебные заведения исключили эти положения из уставов. А я ведь боролся, еще будучи учеником, с этой практикой злой.
Вставал, выходил?
Да.
Как ты боролся?
Да, а все очень просто. Звонок звенит для учителя. Я говорю, укладывайтесь в нормы. И уходил. А что нет? Почему это звонок, извини, для учителя? Это все равно, что вести программу, а потом сказать, отбивка звучит для ведущего, и продолжить ее вести, потому что ты какую-то мысль не договорил. Договори вовремя. У тебя есть конкретное время, промежуток этого времени. Уложись. Не укладываешься — твоя проблема. Правильно?
Ну, учителя же стараются для учеников. Они же хотят им донести, объяснить, добиться того, чтобы тебя поняли.
А бывает,
что ученики...
Не хочешь — не учись. Понимают. Твоя проблема, Ильич, говорит. Абсолютно верно, Ильич. Подтверждаю. Не хочешь — не учись. Не хочешь — не учись. Но звонок звенит для всех сразу. Это звонок об окончании занятия. Все. Да. Вы не согласны со мной?
Ты кого спрашиваешь? Меня?
Я вас всех спрашиваю.
Нас всех.
А, народ! Вы что, не согласны со мной? Учитель не услугу оказывает. Учитель оказывает образовательную услугу.
Угу.
Да. Есть по этому поводу законы. И в законах это написано. Учитель оказывает образовательную услугу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Доброе утро всем, дорогие ведущие и слушатели.
Здрасте.
Очень хорошая и позитивная новость.
Да.
Я закончил школу 10 лет назад.
Да.
От всей души поздравляю сегодня школьников, детей. Ну, навряд ли они нас слушают. Наконец-то мы за вас отмучились. У вас теперь амнистия, можно так сказать.
У вас
теперь
есть права.
У вас права.
Да, ну, в смысле, у них есть права, у них есть. Мы как бы к ним обращаемся сейчас, мы старики, обращаемся к ним. У вас есть права.
Пользуйтесь, дорогие наши. Мы свое на каторге от звонка до звонка отмучились, а у вас теперь светлое будущее и жизнь, перемена по закону.
Ура, ура, свобода, равенство, братство. Спасибо большое, вот видишь?
Ты будешь... А, нет, вот у меня вопрос. Я вот сегодня приду домой.
Духовный ран.
Как ты думаешь, я расскажу душевный про это своим детям? Или нет?
Ну, ты же не демократ. Ты же на самом деле большевик, революционер и тоталитарного склада человек. Конечно, ты им не расскажешь.
Хочется тебе на меня повесить.
Настя, любой либерал в душе большевик. Это известно. Вам только дай волю. Вы начнете расстреливать инакомыслящих. Это же понятно.
Нет. Конечно же.
Докажи.
Чем? Докажи ты свое тогда сначала, потом что? Я буду что-то обратное.
Да я тебе говорю, как либерал к власти не придут, так Россия рушится, и сразу кровь, и слезы. И потом большевики. Конечно же, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, я чувствую, вы как-то присущи школе.
Нет, вообще никак. Нет? Абсолютно. Я ее закончила очень давно, и это было, в принципе, хорошо. Я могу единственное... У меня просто сейчас дочь учится в 8 классе, я могу сказать, что вы правы в том плане, что учитель обязан укладываться, но я считаю, что ученики сами должны решать, как вы сказали, вот вы выходили из класса. Выходить им из класса или нет? У нас на последнем уроке, например, учитель вообще стабильно игнорирует звонок и задерживает всех там минут на 10-15. Но вообще никто не жалуется, потому что безумно интересный урок, все ходят с горящими глазами, им нравится, и они не против абсолютно.
Ну вот.
Ну, то есть, когда учитель встает в такую позицию, да, то есть, ну, как бы, наверное, можно встать выйти, но никому бы это в голову не пришло. Просто это очень сложно сделать.
Знаете,
не директивно, а сейчас маятник, вообще, вам скажу, качнулся в другую сторону.
В какую?
Сейчас родители с горящими глазами приходят и говорят, вы нам оказываете образовательную услугу, то есть вы встаете на уровень, не знаю, парикмахера, и вы нам должны то, это и все, да? В мое время был совершенно другой процесс. Там ученик был бесправной скотиной, равно как и его родители. И никто ничего никому был не должен из детей, и слова. Я даже не представляю себе, что в мое время кто-то встал и вышел из класса, потому что прозвенел. Да, мы жили звонок для учителя, но это было просто немыслимо. Ну, потому что это было достаточно давно. Да, я гораздо старше вас. А вот.
Откуда вы знаете?
Догадываюсь.
А сколько вам лет?
Мне 48.
Да всего-то ничего.
Я закончила
мы почти одногодки
в Советском Союзе, да. И у нас был другой процесс, да, то есть там ученик и родители были подневольными существами, которых никто не спрашивал, что они хотят. Маршировать после урока общим маршем в этом, как это называется, я забыла уже слово, прости господи, когда все там ходили, маршировали каким-то общим строем, какие-то пионерские игры, там еще что-то такое. Вот, и несмотря на то, что у кого-то были какие-то занятия после уроков, сейчас процесс другой, и это тоже не есть хорошо. Мы никак не придем к какому-то балансу. То есть сейчас прибегает родитель, выпучив глаза, стучит кулаком по столу, требует... С одной стороны, вы правы, это образовательная услуга. С другой стороны, она стоит немного особняком, и у нее свои законы.
Ну, это они так, они так хотят представить нам. А так вообще услуга и услуга. Вот хочешь учиться, учись, не хочешь, не учись.
А, это да, это да. Но у нас образование, оно обязательное пока. Да.
Да.
Оно обязательное.
Надо, кстати, над этим подумать.
Да.
Да-да, может быть, не надо его делать обязательно. Вообще все, что обязательное, не сильно ценится. Конечно, да, либералы фанатики, пишет Дмитрий. Мне однажды девушка отказала из-за того, что я не либерал. Все, я понял про вас, пишет Дмитрий. Понятно, Настя?
Угу. А у девушки там какой-то был паспорт либерала, да?
Откуда? Не, она спрашивает, ты либерал? Он говорит, нет, я, значит, не либерал. И она говорит, ну тогда ты не будешь допущен.
Какой хороший повод святых отказать. Да.
Да, ты не либерал. А почему вы не обманули ее? Ну,
почему? Я не знал, какой ответ хочет услышать девушка, не смог определить.
Да, наверное. Он хотел быть честным. Реформа большая нужна. Нужно делать уроки по полтора часа в менее напряженной и более интересной форме. Тогда и учителя будут успевать подать материал, и ученики не будут желать сбежать, плюс будут больше получать информации, пишет Анастасия. Ну да. Зато сейчас ученик на уроке может встать на парту и танцевать, а его даже выгнать с урока нельзя, не имеют права. Вам так больше нравится, пишет Ильич?
Не знаю, кто там на что на самом деле право имеет, потому что мы даже вот в Новосибирской области, видите, прокуратура признала незаконным выражение «звонок для учителя». А кто-нибудь вот вчитывался, вы детей всех отправляете в школу, а вы знаете, какие там права у детей и учителей? Ничего никто не знает. Все только знают, что если ты ребенка забираешь, хочешь, смешно я тебе скажу, ты, наверное, удивишься. Если ты забираешь ребенка из сада или из школы, там вне расписания, ты должен написать такую бумагу, что я такой-то, такой-то забираю своего ребенка, такого-то, такого-то, ответственность за жизнь и здоровье беру на себя. Мне показалось это таким странным. Ну, типа, я и так все время за них отвечаю, как будто бы. А на самом деле нет, по расписанию, если в школе уроки, школа отвечает. Так что ответственность на тебе. Один раз.
Интересно, интересно. Ты знаешь, мне сказали, что Греф предлагал отменить оценки, потому что стрессовал в детстве от оценивания. Я вспомнил, вчера еще было заявление интересное Грефу.
Я видела в своей телеге, да.
Кто выживет. Смешно пошутил. Кто выживет. Спасибо тебе большое. Но вряд ли это поможет нам сейчас разрекламировать мою телегу. Но, тем не менее, если хотите, подписывайтесь. Гудошников я везде. Значит, по мнению главы Германа, главы Германа Грефа, ё-моё, сейчас исправлю. Главы Сбербанка Германа Грефа, конечно. По мнению Германа Грефа, в будущем шансы выжить есть только у человека, который обладает высокой степенью креативности, хорошо развитым системным мышлением и умением достигать результатов, сказал Греф. И там еще есть продолжение. Таких типа только 1 000 000 000 из 7, он сказал.
Что-что? Таких?
1 000 000 000. А остальные миллиарды оставшиеся, их как они не креативные, и у них нет шансов на выживание.
Ну, прям формула золотого миллиарда, да?
Прикинь, он так специально сделал или как?
Ну, это, наверное, была какая-то тонкая отсылка.
Шуточка? Он масон какой-нибудь?
Навряд ли.
Ну, в какой-нибудь ложе заседает Греф. Вот есть у меня
говорят,
ощущение?
Он полностью погружен в высокие энергии, да? Практики
ну,
и
вот
так далее.
Ну, вот я же тебе говорю.
Врут, наверное.
Да нет, ну точно, видишь, он погружен в какие-то практики, что-то он там делает.
Ну, это же такая особенная
вещь. Впишутся в рынок, пишет Алекс. Ну да, типа того. Типа того. А выжить есть у того шансы, кто сдал биометрию в Сбербанк. Да, Сбербанк по биометрии скоро работать будет. Все, там.
Все равно все это осуществляется за счет некреативных старушек, которые через Сбербанк получают пенсию, студенты, которые через Сбербанк получают эти копеечки все, и все эти копеечки отчисляются, и за счет этого,
говорит, да,
осуществляется креатив.
Да, 35-й говорит, в нашем обществе человек перестал звучать гордо. 35-й. Человек еще никогда в истории человечества не звучало так гордо, как сейчас. Просто поверьте на слово. Не верите? Ну, представьте себе, что такое жизнь человека в Средневековье. Представьте, что такое жизнь человека в античности. Представьте, что такое жизнь человека в тоталитарном строе. Любой тоталитарный строй можете выбрать. Жизнь человека сегодня имеет гораздо больший вес, чем раньше. Раньше это вообще ничего не значило. Вот так вот.
Настя. Зависело от твоего положения. Ну, в обществе.
Есть у меня ощущение, что 35-й не из того положения, из которого было хорошо. Ну, может быть, он, конечно, каких-нибудь голубых кровей, и его жизнь что-то значила. Не знаю, что я сомневаюсь. Я-то всегда исхожу из того, какое положение я занимаю сейчас, и примерно, условно предполагаю, что бы стоила моя жизнь, там, не знаю, 200 лет назад, 300 лет назад, 500 лет назад. Могу сказать, что сейчас поудобнее, конечно. Каким-то образом все-таки законы вас защищают, сирых и убогих. Ну, нас, ладно. Нас, серых и убогих. Нас всех вместе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей и Настя. Сейчас приезжал первую Владимирскую, там около школы что-то случилось. Люди стоят на...
Первая Владимирская?
Да, это Перово, да? Да, в Перово. И три пожарные машины уже. Вот.
То есть, может быть, пожар в школе?
Ну, не знаю, или пожар, или, может быть, что-то еще.
Возле школы, да? Первая Владимирская школа. Понял, я знаю эту школу, я ее видел. Спасибо большое. Если кто-то в курсе, что происходит на Первой Владимирской, пожалуйста, дайте нам знать. Возможно, предполагает наш слушатель, там пожар в школе. И я хочу сразу... Ну, нас слушают наши новостные редакторы, поэтому, может быть, они обратят на это внимание, позвонят в специальные службы и осведомятся, и расскажут нам. 7373948. Греф соврал, пишет Макар. Легче всего выжить тараканом. Макар, вы как-то можете обратиться тараканом, мы чего-то не знаем о вас. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич и Анастасия Эдуардовна, почетное уважение, Виктор 26, благодарю за эфир.
Сразу узнали вас, Виктор, здравствуйте. Да.
Варюсь в этом котле, как говорится, 30 с лишним лет с этими, как с ребятами. На данный момент утверждают точно с 1 по 5 класс все учителя, ну как это сказать, покультурнее, плачет и рыдает, понимаете? 32 человека, за рубежом 15, это самые парты все вместе, и не знают, что, чего, как. А дети какие? Это вообще. Значит, было лет 15 назад было одно, а сейчас совершенно другое. Это не дети, это, ну, промолчу, вы отлично меня поняли.
Их воспитал, Виктор?
Ну, жизнь такая, понимаете, выпустили джин из бутылки, Алексей Валерьевич.
Ну,
то есть это самое. Вы меня поняли?
Ну, я пытаюсь, да.
Это фильмы, это самое, как компьютеры и так далее. И унзуватер, как говорят немцы, и так далее, и тому подобное. Вот, как говорится, хлебайте полной ложкой. Ну, раньше было чувство коллективизма, вышибли, ну и так далее, и тому подобное.
Понятно, спасибо большое. Ну, то есть, трава-то была зеленее раньше.
Коллективизма было больше.
Коллективизма
я
было
думаю,
больше.
Поискать людей, больше склонных к коллективизму, чем детей. Это потом проходит. Вот, а в детстве дети...
Кстати, коллективизм не всегда хорошо. Коллективизм может быть в форме Майдана, например.
Нет, это коллективизм – это всегда хорошо, потому что коллективно люди всегда большего достигают, чем индивидуально. Не в политическом, ну, в политическом тоже, но я за скобками это оставлю. Вообще любое сотрудничество людей, оно приносит больше результата, чем отдельное. Это тебе любой педагог дополнительного образования скажет.
Это пускай он что хочет, говорит, но в коллективе, если нет лидера, все это чушь собачья.
А почему, кто тебе сказал, что лидера не должно быть?
Вот если лидер есть, тогда это
конечно,
уже...
конечно, это все должно быть организовано,
а как воспитать лидера? Если ты все время рассказываешь про какой-то коллективизм ему, что я последняя буква в алфавите.
Все равно нужно учиться работать в коллективе сначала, потому что ребенок не может быть лидером с самого начала.
Секрет.
Лидерами становятся позже.
Маленький секрет. Надо учиться управлять коллективами, а не работать в коллективе. Иначе так и будете до конца своих дней успешно работать в коллективе.
Но ты родится ребенок, ты его учи сразу управлять коллективом,
конечно,
а не трудиться в коллективе.
Конечно.
Но ему может, кстати, быть это не свойственно. Это
кому?
Обычно такие прирожденные, мне кажется,
да
свойства личности.
Да, конечно.
Которые невозможно воспитать.
Невозможно воспитать свойства личности?
Свойства личности, а не свойства личности. Но работа в коллективе, умение работать в коллективе, она очень важна.
Не,
для людей.
Важнее управлять.
Иначе не будет у нас ни телефонов, иначе ни телевизоров, ничего.
Иначе ты будешь пахать в этом коллективе годами, Настя, а потом просто окажешься не у дел.
Это в любом случае произойдет.
Поэтому
даже с руководителями такое происходит.
Происходит,
иногда.
Да. Всякое происходит. Но я тебе об другом говорю, ты меня как-то не слышишь. Коллектив может делать что-то очень успешное, ну так, ситуативно, но очень, например, ненужное и деструктивное. И не знаю, коллективизм это хорошо или плохо. В каких-то моментах, конечно, хорошо, в каких-то совсем плохо.
Но от детей никто не ждет результатов, приносящих какой-то результат. Они просто учатся, они играют.
Я думаю, что все-таки лучше в этом смысле какой-то определенный индивидуализм. Когда, например, коллектив тебе говорит, мы сейчас пойдем все вместе на дискотеку. А ты говоришь, идите. Они говорят, ты что, отбился от коллектива? Да. И пошел, не знаю, книжку читать. Если этот весь коллектив будет книжку читать, а ты будешь говорить, а я пошел на дискотеку, то, наверное, это плохо. Ты отбился от коллектива, что-то мог бы хорошее сделать. Но коллектив, не знаю. Я вообще, когда слышу слово коллектив, в последнее время меня немножко так вот, знаешь, передергивает внутри. Потому что что-то я не верю в это. Вот посмотрите, вот вы же работаете все в коллективах, посмотрите на этот коллектив. Что у вас, какие-то приятные ощущения от коллективов? Все, что коллективное, по-моему, ужасное, нет? По-моему, важнее какие-то пассионарии, которые могут двигаться вперед и собирать за собой вот эту вот массу, которая потом именует себя коллективом и говорит, что «О, да, мы коллектив, мы большая сила, и мы в любой момент можем!» Ну, потом, конечно, когда пассионарий пропадает, они в этом разубеждаются за секунду примерно. Но, тем не менее. Не верю я в коллективы. В единицу верю. Угу. А ты? А ты в коллектив?
А я все еще думаю.
Коммунистка ты, я же тебе говорю, большевичка. Все. 11:00, новости. Мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.